В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, в студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня в выпуске нашей программы «Крымский вечер». Российское ФСБ подтвердило информацию о задержании украинского военного. В Белогорском районе Крыма силовики провели обыск. И на полуострове собираются тестировать на коронавирус всех постояльцев отелей. Напомню, на полуострове слушайте нас на средних волнах, на частоте 648 АМ, а также на 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, ну или звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала украинского военнослужащего, который исчез на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России сообщает, что военнослужащий вооруженных сил Украины по фамилии Добринский был задержан за якобы незаконное пересечение государственной границы из Украины в Россию в состоянии алкогольного опьянения и без документов, удостоверяющих личность. В то же время издание РИА Новости со ссылкой на сообщение российских силовиков пишет, что, цитирую, «при досмотре у военнослужащего обнаружили вещество, предположительно являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу». Конец цитаты. Ранее в вооруженных силах Украины сообщили, что место несения службы украинского военного, которого предположительно похитили, от аннексированного Крыма находится примерно в 1000 метров. По информации командования десантно-штурмовых войск Украины, пропал Евгений Добринский, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады, который находился на одном из военных объектов. В ведомстве также сообщали, что неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы. Командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины назвало, цитирую, прогнозируемой российской пропагандой заявление ФСБ России об украинском военнослужащем. Как отмечают в вооруженных силах Украины, российские СМИ публикуют фейковую информацию, что украинский военный якобы сам попал на территорию Крыма, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ. Украинские военные также отметили, что делают, цитирую, «все, чтобы скорее вернуть Добринского домой». Конец цитаты. Украинских пограничников в связи с этим инцидентом призвали к бдительности. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сегодня сообщил, что информация об исчезновении военнослужащего была доведена до всего личного состава, чтобы учесть это в служебной деятельности.
Украина в центре внимания.
Верховная Рада Украины обратилась к иностранным государствам и международным организациям с просьбой усилить санкции против России. Украинский парламент принял постановление по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждению нарушений России прав и свободы этого народа. Документ поддержали 310 народных депутатов Украины. В постановлении указаны требования к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, НАТО, Европейскому Союзу, Парламентской Ассамблее Совета Европы, ОБСЕ, а также правительствам и парламентам других государств. В частности, народные депутаты просят задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма, усилить давление на Россию, используя все возможные санкционные политические и экономические механизмы. Также народные депутаты Украины требуют от зарубежных партнеров добиваться от России полного доступа к аннексированному Крыму и признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Народный депутат от фракции «Голос» Рустем Умеров в своем выступление в парламенте подчеркнул, что эффективные методы влияния на Россию в международном сообществе пока не найдены.
Міжнародні економічні санкції проти Росії працюють. Разом з тим, міжнародне співтовариство ще не знайшло ефективні інструменти політичного тиску на Російську Федерацію для того, щоб змусити Росію дотримуватись принципів і норм міжнародного права та припинити тимчасову окупацію Криму. Український парламент повинен постійно нагадувати світовій спільноті, що депортація з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році є геноцидом, а Росія досі продовжує окупацію частини території України, де українські громадяни залишаються заручниками і бранцями.
О реакции правительств иностранных государств, а также международных организаций на данное обращение украинских парламентариев пока не сообщается. Реакция российских властей на заявление народных депутатов Украины также пока отсутствует.
Крым в центре внимания.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил немецкого коллегу содействовать доступу Красного Креста к политическим заключенным в Крыму. Об этом глава украинского МИДа сообщил в Берлине на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Сьогодні ми згадували не лише ситуацію на Донбасі, а також і Крим. І я вкотре звернувся до Гайко за допомогою, щоб забезпечити доступ Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму. Так само ми зацікавлені в тому, що представники Червоного Хреста відвідали і українців, яких незаконно утримують на території Росії. Крим, на переконання України, має залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами.
Ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что планирует поднять вопрос защиты крымских узников Кремля во время поездки в Германию. Также министр иностранных дел Украины заявлял, что министерство готовит стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от Совета национальной безопасности Украины, правительства и Офиса президента Украины. Сразу после новостей мы поговорим подробнее об итогах визита министра иностранных дел Украины и других членов украинской делегации в Берлин.
Прямой эфир.
Российские силовики провели обыск в доме крымских татар в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Российские силовики приехали в село Курское в районе 8 часов утра. На месте работали сотрудники Росгвардии и ОМОНа. В доме, который обыскали, проживает Шейде Асанова, 1955 года рождения. Сообщается, что после обыска российские силовики покинули домовладение. Следственные действия проводил представитель управления ФСБ России. Шейде Асанова сообщила, что силовики искали документы или предметы, связанные с якобы уголовным делом в отношении ее сына.
К вам с обыском, то, что ваш сын состоит в этом формировании Чельбичихана, он говорит, мы у вас обыск будем проводить. Пожалуйста, символики эти есть, дядя, я оружие мару. Я говорю, нету ничего. Ничего не нашли. А мне ничего не подкинут, чтобы потом это надписи для лицензии. Да, нет, при обыске ничего не обнаружено. Где протокол составили против Рустема?
По словам Шейде, ее сын Рустам Асанов с 2016 года проживает на материковой части Украины. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым по факту обыска российских силовиков в Белогорском районе Крыма открыли уголовное производство. Напомним, что ранее в Крыму уже было вынесено 3 обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они якобы являлись членами вооруженного формирования «Добровольческий батальон имени Намана Челебиджихана». Вынесены также 2 заочных приговора крымчанам с подозрением о том, что они являются членами этого формирования.
Крым в центре внимания.
В Крыму с начала пандемии коронавируса заболели 392 человека. За последние сутки выявили 5 новых случаев. Об этом во время утреннего брифинга рассказал заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
4 случая – это город Симферополь и 1 случай – это Бахчисарайский район. Город Симферополь – 2 случая – это у нас лица, которые были контактные по ранее выявленным очагам, находились под медицинским наблюдением и при повторном отборе лабораторного исследования была обнаружена коронавирусная инфекция. И 2 случая в городе Симферополе – это лица, которые обратились за медицинской помощью, был установлен диагноз негоспитальная пневмония, по маршрутизации были госпитализированы в соответствующие лечебно-профилактические учреждения, они также переведены в 7-й ковидный госпиталь города Симферополя. И 5-й случай – это Белогорский район. Это контактная по ранее установленному очагу. Больная была отстранена, находилась на медицинском наблюдении.
Во время брифинга также стало известно, что за прошедшие сутки в Крыму выписались из больниц 18 пациентов, у которых ранее был установлен диагноз COVID-19. Об этом рассказал подконтрольный России заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лисковский.
В медицинских организациях продолжают лечение 136 человек. Выписано с начала периода 247 человек, в том числе за последние сутки 18 человек. Из 136 человек, находящихся на лечении, 4 пациента в тяжелом состоянии. Кроме того, 107 пациентов находятся в средней степени тяжести и 25 пациентов в удовлетворительном состоянии. Всего под медицинским наблюдением находится 2628 человек. За последние сутки взято под наблюдением 190, снято 119 человек.
Напомним, в Крымской правозащитной группе ранее отмечали, что уровень диагностирования коронавируса в Крыму и Севастополе остается низким, а представители украинской власти утверждают, что Россия несет полную ответственность за ситуацию с распространением COVID-19 на аннексированном полуострове.
Новости на радио Крым. Реально.
В Севастополе растет число заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. По данным местных властей, новых очагов нет. Все новые пациенты – это люди, которые контактировали с заболевшими ранее и находились в режиме обсервации. Под медицинским наблюдением в больницах находится 160 человек, а по месту жительства – более 1000. Со вчерашнего дня на въезде в Севастополь начали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Всего за 1 июня на пунктах пропуска сделано 206 тестов. Заместитель директора Департамента общественной безопасности российского правительства города Алексей Краснокутский напомнил приезжим из России, что они могут въехать в Севастополь только через 3 пункта пропуска – в Угловом, на мысе Сарыч и Верхнесадовом.
И обращаем внимание, что все жители, которые прибывают из других регионов Российской Федерации в город Севастополь, именно должны проехать через эти 3 пропускных пункта. На других их развернут на основные трассы. Соответственно, эти жители должны иметь правовые основания. Это выданный пропуск QR-код. К этому пропуску при заявке сейчас прикладывают, согласно указу губернатора, отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 5 дней до приезда в город Севастополь.
Напомним, что в Севастополе продолжает действовать особый порядок въезда и выезда из города. Развернуто 7 блокпостов, в том числе пункт контроля на железнодорожном вокзале.
Новости на радио Крым. Реально.
В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус. Правительство соседней России одобрило предложение крымских чиновников об обязательном однократном тестировании на коронавирус тех, кто заезжает в объект размещения. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, было одобрено только одно из предложений по смягчению требований Роспотребнадзора, которое ранее крымские чиновники направили в российское правительство. Сергей Аксенов также отметил, что в ближайшее время подконтрольной Кремлю власти Крыма ожидает решение российских властей о возможности возобновления туризма из тех регионов России, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Напомним, что в Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Отели и гостиницы для приезжих туристов откроют на втором этапе запуска объектов размещения. Подробнее об этом речь шла в сегодняшнем утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Друг отца пропавшей ранее 6-летней девочки сознался в ее убийстве. Накануне ребенка нашли мертвым в Северокрымском канале. Сегодня Следственный комитет России по Крыму и Севастополю сообщил, что друг семьи девочки явился с повинной. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве. Об этом рассказала представитель Следкома России Ольга Паснова.
По подозрению в совершении насильственных действий и убийстве 6-летней девочки задержан житель поселка Ленин. В результате комплекса мероприятий, в том числе с использованием крымтехники и экспертных возможностей Следственного комитета, получены доказательства его причастности к жестокому преступлению. Им дана явка с повинной. В настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление трагических событий. Также в отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.
По информации Российского следственного комитета, было установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После чего по пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул девочку в воду. Имя обвиняемого не называется, его комментарии, а также комментарии отца девочки отсутствуют.
Новости на радио Крым. Реально.
В российской администрации Ялты состоялось новое назначение. В городе назначили руководителя аппарата подконтрольной России администрации города. Им стал Валерий Малашин. Представляя его, глава российской администрации Ялты Иван Имгрунд отметил, что особое внимание Малашину необходимо уделить повышению дисциплины в работе городских служащих. Сам чиновник отметил, что он коренной ялтинец и работал на муниципальной службе еще до аннексии Крыма. По информации из открытых источников, до 2014 года Малашин был заместителем руководителя избирательного штаба партии региона в Ялте. После аннексии Крыма России занимал пост управляющего делами подконтрольного Кремлю Ялтинского городского совета. Также Валерий Малашин принимал участие в конкурсе на должность главы российской администрации Ялты в мае 2018 года. Но тогда его обошел другой кандидат Алексей Чулпанов. Это все новости к этому часу, и основную часть нашей программы, непосредственно ток-шоу, мы посвятим сегодня итогам визита в Берлин, в столицу Германии, украинской делегации, в которую вошли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины. Мы еще перед этим визитом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что будут говорить с немецкой стороной, в частности, и по крымскому вопросу. И сегодня мы расскажем о том, о чем же шла речь на этих переговорах. И вот те наши слушатели, которые слушают и смотрят нас на Ютубе, видят, что мы назвали нашу сегодняшнюю трансляцию «Международная платформа по Крыму». Дело в том, что сегодня в своем выступлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал о том, что Украина будет пытаться выносить тему деоккупации Крыма на уровень международных переговоров. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Я приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. Я напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, на FM-волнах, но можете также заходить на Facebook-страницу «Крым Реалии», на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая трансляция наших эфиров, и вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, сегодня украинская делегация отправилась в Берлин, и еще в преддверии этого визита министр иностранных дел Украины, один из участников этого визита, представитель украинской делегации, рассказывал о том, что будут говорить в частности и по крымскому вопросу. Кроме Дмитрия Кулебы, в Берлин прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, вице-премьер Алексей Резников, который в правительстве возглавляет Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. И вот согласно заявлению Дмитрия Кулебы, в преддверии этого визита планировалось обсуждать и вопросы деоккупации Крыма, и вопросы деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вопросы реформ в Украине, вопросы сотрудничества между Украиной и Германией. Я напомню, что Германия является участником переговоров в нормандском формате об урегулировании ситуации на востоке Украины наравне с Украиной, Россией и Францией. Что удалось обсудить сегодня на встрече в Берлине, мы расспросим об этом у журналиста украинской редакции «Радио Свобода», который следил сегодня за ходом этого визита, Ростислав Хотин, с нами на прямой телефонной связи. Ростислав, приветствую вас.
Приветствую, витаю.
Интересная, конечно, встреча это, потому что мир потихоньку выходит из карантина. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращал внимание на то, что это первая иностранная делегация, которую Берлин принимает у себя на фоне карантинных мероприятий. Кто из представителей немецкого руководства согласился встретиться с украинской делегацией? О чем говорили?
Ну, з німецького боку були переговори з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Каренбауер. Головні переговори були з міністром федеральним міністром закордонних справ Гайком Масом, а також зовнішньополітичним радником канцлера Меркель і також радником канцлера з економічних питань. Тобто досить серйозна делегація і українська, і візаві з німецького боку досить серйозні. Головні питання, звичайно, це номер один питання – це Донбас. Німеччина, як ви правильно вже сказали, вона є в нормандському форматі поруч з Францією, Україною і Росією. От, що які сигнали, такі меседжі пролунали сьогодні, моменти, які були в Берліні озвучені. Ну, по-перше, після зустрічі з німецьким міністром оборони Дмитро Кулеба сказав про те, що оце от останнім часом з березня дуже педалюється на прямих переговори, прямих діалогу Києва і з угрупованням ДНР, ЛНР. Він сказав, що це неможливо, тому що за ними стоїть Росія, і з Росією і так вже ведуться переговори в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську. То в Мінську там уже з Росією і так йдуть переговори. Далі також українська сторона показала міністру оборони Німеччини, що насправді проти України там командувачі на Донбасі всі росіяни, і що саме російські командувачі віддають накази військовим підрозділам бойовиків сепаратистів. Далі також було показано, також продемонстровано про те, що в Луганську, в Донецьку, в окупованій частині цих областей, саме от люди, які представляють в Мінську ОРДЛО, вони є російськими громадянами. Ну і як стверджує український міністр, глава оборонного відомства Німеччини сказала, що вона тепер краще розуміє, що відбувається на сході України. Щодо інших аспектів Донбасу, також німецький міністр Гейко Мас сказав, що треба збільшити кардинально кількість цих КПВВ, контрольний пункт в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування. Лише 5 таких пунктів на 400, понад 400 кілометрів цієї лінії зіткнення, це дуже-дуже мало. Тобто людям насправді доводиться добиратися, долати величезні відстані, щоб переїхати на українську сторону чи навпаки повернутися назад. Далі також було ще які аспекти по Донбасу були цікаві, що німецький міністр Гейко Мас, закордонних справ, він звернув увагу про те, що потрібно режим тиші справжній. Тобто фактично Німеччина, так мовити, ну, дала зрозуміти, що вона розуміє українську стурбовність, що безпекові елементи, безпекові аспекти Мінська мають йти спочатку. Тобто спочатку, щоб не стріляли, а вже потім якісь говоримо про політику, а не навпаки політичні аспекти, а безпекові це так другорядний, як наполягає Росія. Тобто, якщо з початку цього року на Донбасі загинуло вже понад 500 українських військовослужбовців, це про щось говорить, тобто говорить про те, що обстріли не припиняються. Ну і взагалі щодо, так би мовити, ну був меседж такий від Гейко Маса, німецького міністра закордонних справ, про те, що треба, щоб на компроміс йшли усі сторони. Тобто він сказав, що треба якісь, ну, і українцям, мовляв, треба теж якісь компроміси шукати, не вимагати лише від інших.
Ростислав, але Кулеба... да, еще в преддверии своего визита в Берлин Дмитрий Кулеба говорил о том, что будут отдельное внимание уделять крымскому вопросу, и анонсировал Дмитрий Кулеба, что будут говорить, обратят внимание Берлина на ситуацию с крымскими политзаключенными России. Вот то, что по крымскому направлению, удалось ли поговорить о заключенных и о чем еще говорили? Насколько мне известно, встречи в Берлине еще продолжаются, но было уже сегодня совместное заявление вместе с министром иностранных дел.
Так, справді, чесно кажучи, про Крим говорили дуже багато на прес-конференції ці з Гейко Масом, Кулеба дуже багато, і німецький міністр також, бо зазвичай про Донбас говорять, а про Крим так або не говорять, або так трошки. А зараз було досить багато часу, кілька разів повертався до кримської теми. Ну, справді був цей меседж про те, що українського міністра, про те, що треба важливість доступу Червоного Хреста до незаконно утриманих в неволі українців в Криму і на території Росії. Був меседж про те, що ми перебуває багато кримських татар, і що репресії проти кримських татар є цілеспрямованою політикою, цитата російської влади в окупованому Криму. Далі також говорили про те, що буде, ну, зараз взагалі останнім часом говорить багато про цю можливу міжнародну платформу щодо Криму, який буде обговорюватись процес деокупації Криму. І відомо, що в Мінську, звичайно, Крим не обговорюється, а лише Донбас. Тому для Криму зараз виробляються якісь підходи для цієї міжнародної платформи, цього майданчика, де буде Крим обговорюватись, хто там буде присутній, які країни. Очевидно, через те, що Німеччина останнім часом виявляє інтерес до Криму, очевидно, буде або вона, очевидно, є якісь бажання Берліну, або принаймні, що буде Євросоюз цілим представлений, і, а звичайно, в Євросоюзі провідною країною є Німеччина, тому це буде. От. Ну і взагалі також Кулеба сказав, що Україна, мовляв, не заспокоїться, поки не буде Крим деокупованим і не повернеться до складу України. Один аспект залишився без відповіді. Запитали на прес-конференції, так і так з'їхали, не відповіли. Було питання про те, чи обговорювалось у Берліні питання міжнародної моніторингової місії у Керченській протоці, яку активно останнім часом, останні роки намагаються приватизувати Росія, особливо після побудови Керченського моста. Ну, якось не відповіли на це питання, але це не означає, що це питання не обговорювалось. Тобто питання Керчі і Азова, очевидно, теж якось проходило, але не було одним з ключових. Але сам факт про те, що про Крим говорили дуже багато і публічно, значить і не публічно, також цьому питанню було присвячено дуже багато. І в чому, власне, оце новаторське, оцей елемент, кримський елемент цього берлінського візиту.
Буквально последний к вам такой вопрос. Сегодня во время заседания Верховной Рады Украины было принято постановление по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа. В нем, в этом документе упоминалось о необходимости усиливать санкции против России. Это обращение к ООН, НАТО, ОБСЕ, Европейскому Союзу. Заседание было вот как раз тогда, когда в Берлине встречались украинская и немецкая сторона. Обсуждался ли вопрос санкций на встрече с министрами иностранных дел Германии и другими высокопоставленными чиновниками?
В публичной площади про это не говорили. Очевидно, оно обговаривалось, але не в том аспекте, в якому хотела это Россия. Через те, що з початком коронавірусної кризи Кремль висунув ідею, що, мовляв, треба, зважаючи на ситуацію з COVID-19, зняти санкції, бо і так багато жертв. Цей підхід не спрацював. Тобто він не дав результату, і є розуміння на Заході, в тому числі в Німеччині, про те, що санкції, які прив'язані до Донбасу, санкції, які інші прив'язані до Криму, не можуть бути знятими, допоки не будуть виконані Мінськ по Донбасу, і допоки не буде доокупований Крим. Тому ця стратегія Росії використати коронавірус для зняття або пом'якшення санкцій, вона не спрацювала. Так що говорити про те, що якось Німеччина пристає на російський бік плані санкцій, не доводиться.
Большое вам спасибо. Это был журналист украинской редакции «Радио Свобода» Ростислав Ходин. Сегодня он следил за ходом визита и продолжает следить украинской делегации в Берлин. Я напомню, что сегодня в Берлин отправился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Туда же отправился также министр обороны Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. И я отмечу, что по нашим данным, встречи пока еще продолжаются в рамках этого визита, но мы, как всегда, следим за ситуацией, будем держать вас в курсе всего самого важного и интересного. Сегодня на протяжении дня было совместное выступление между министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. И я предлагаю послушать, что сказал Дмитрий Кулеба, в частности, по крымскому вопросу.
Я вкотре звернувся до Гайко за допомогою, щоб забезпечити доступ Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму. Так само ми зацікавлені в тому, що представники Червоного Хреста відвідали і українців, яких незаконно утримують на території Росії. Крим, на переконання України, має залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами.
И вот на этой же совместной пресс-конференции Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона выносит крымский вопрос на переговорах со всеми международными партнерами в разных, во всех возможных форматах.
Нас цікавить насамперед два його елементи. Елемент номер один – це захист прав людини в окупованому Криму і у цьому зв'язку звільнення осіб – яких незаконно утримує Російська Федерація. Ви знаєте, що абсолютно більшість з них – це кримські татари. Тут йдеться про цілеспрямовану певну політику. Другий елемент, він є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами. Нещодавно це питання коментував президент України. Це питання так само є актуальним для зовнішньополітичного відомства. Тому з нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Зараз лише ще раз наголошую, що питання Криму завжди перебуватиме серед пріоритетних для мене, для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України.
Я напомню, что это был фрагмент выступления в Берлине министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Два момента важных, на которые стоит обратить внимание. То, о чем сказал Дмитрий Кулеба. Первый момент – это то, что в Берлине обсуждался вопрос политзаключенных из Крыма, которые находятся сейчас или на аннексированном полуострове, или в России в заключении. Я напомню, что по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в аннексированном Крыму на территории России незаконно удерживают в заключении 116 граждан Украины. Кроме того, Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, о чем уже звучало ранее в эфире радио «Крым Реалии». Он сказал, что Украина ищет сейчас возможности для создания международной платформы, на которой бы велись переговоры по относительно деоккупации Крыма. Об этом, обо всем будем говорить сегодня в эфире радио «Крым Реалии». О такой платформе уже упоминал в нашем эфире вице-премьер Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. И вот сегодня такое публичное заявление со стороны министра иностранных дел прозвучало непосредственно в Берлине. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Говорим сегодня о первых итогах визита в Берлин украинской делегации при участии, в частности, и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Я, наверное, тут упомяну о том, что еще в мае министр иностранных дел Украины рассказывал о том, что в его ведомстве готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента. Кроме того, 1 июня накануне в интервью «Укринформу» постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич сообщил о том, что на базе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает рабочая группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Кроме того, ранее, как я уже говорила, в эфире радио «Крым Реалии» вице-премьер Алексей Резников рассказывал о том, что Украина будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму. И тут стоит отметить, что Россия пока публично отказывается от любых форматов переговоров по Крыму. Утверждают в Кремле, что вопрос Крыма закрыт навсегда. В частности, вот такие формулировки использовались. Напомню нашим слушателям, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. И стоит, наверное, процитировать, что накануне на сайте РИА Новости Крым появилась информация о том, что посол России в Германии Сергей Нечаев опубликовал статью в издании Potsdamer Neueste Nachrichten, в которой рассказал, почему крымчанам в России лучше, чем в Украине, по версии российского посла. Рассказал Сергей Нечаев в этой своей статье для немецкой аудитории о том, что Киев, цитирую, продемонстрировал свою любовь к полуострову, организовав различные блокады, такую формулировку использует российский посол. И посол также сказал о том, что решение о присоединении Крыма к России, как он это называет, было совершенно законным. К нам по телефону присоединяется российский политолог, проживающий в Берлине, Игорь Эйдман. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько такие заявления, вот по типу упомянутого выше, да, заявления посла России в Германии, находят отклик в немецком обществе?
Ну, немецкое общество, оно не тоталитарно, оно не едино, не монолитно. Очень много разных людей, разных мнений. Так что не думаю, что вообще подобные пиар-ходы, да, они вообще имеют какое-то большое влияние. Но есть, существуют какие-то общие, да, закономерности, но главная общая закономерность в немецком обществе и в немецком политике – это нежелание идти на какие-то резкие шаги, конфликты. Это вообще характерно для нынешней Германии, нежелание идти на какие-то конфликты, как в быту даже, так тем более в большой политике. Вот, собственно, это главный мейнстрим. Люди относятся по-разному, есть и такая иллюзия, особенно у радикалов, у левых радикалов, у правых радикалов, у различных людей, которые верят в разные конспирологические теории, да, вот у них есть такая иллюзия, что и такое распространенное мнение, что да, Крым, значит, как бы в Украине ему было там плохо, а вот Россия его там типа пригрела. Но опять-таки огромное количество людей, придерживающихся более взвешенных таких цивилизованных взглядов, с этим не согласны. А что там пишется российский посол или какой-то другой представитель, это, в общем, мало кого волнует.
Вот с одной стороны, официальный Берлин, он как бы поддерживает и санкции в отношении России, и за Крым, и за ситуацию на Донбассе. В то же время есть определенное в Германии такое российское лобби, да, можно вспомнить его заявлениях по Крыму бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Вот насколько влиятельно существующее в Германии российское лобби, может ли оно повлиять, например, на позицию Берлина по вопросу тех же санкций в отношении России?
Да, лобби это, конечно, очень влиятельное, и в него входят не только вот как бы известные такие лоббисты, профессиональные, типа Шрёдера, да, или Матиаса Плацака, тоже один из социал-демократов видных, но и в него входит множество и других политиков, даже которые могут и не проявлять так это все открыто, но тем не менее поддерживать по сути, да, кремлевскую политику. Эти лоббисты есть во всех партиях, особенно много их у радикалов, у левых радикалов Die Linke, у правых радикалов Альтернативы фюр Дойчланд. Значит, много их и у социал-демократов, которые входят в правительственную коалицию. Надо сказать, что немало их и в партии Меркель, христианской демократической партии, ЦДУ. Особенно на востоке Германии. На востоке Германии вообще российское лобби сильнее, чем на Западе, особенно в Саксонии, например, в других восточных германских землях. И, собственно, даже среди христианских демократов немало этих людей. И среди есть такая баварская партия, христианско-социальный союз, который тоже входит в коалицию, младший партнер христианских демократов. В них тоже ХСС, так называемые по-русски. У них тоже очень много лоббистов. Это связано с тем, что баварский крупный бизнес связан с Россией, своими бизнес-интересами. Это достаточно известная история, там крупные концерны немецкие в Баварии работают, и они работают также и с российским крупным бизнесом, с российским олигархатом. Так что лобби это мощное, но надо сказать, что вот по поводу темы санкций, уже были многочисленные попытки, что называется, прокремлевских агентов здесь в Германии, прокремлевских политиков, штурмом, что называется, взять эту высоту, но вот в данном вопросе Меркель стоит насмерть. Пока она у власти, я думаю, санкции не отменят, если, конечно, не произойдет каких-то больших перемен в российской политике, что маловероятно.
Сегодня во время визита в Берлин министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал о том, что Украина будет пытаться найти формат вот новой международной платформы переговорной, на которой можно обсуждать вопрос деоккупации Крыма. При этом в Кремле раньше не один раз уже заявляли о том, что не планируют обсуждать вопрос Крыма вообще ни в каком виде. Вы видите какие-то возможности, каким образом можно склонить Россию к таким переговорам о будущем Крыма?
Нет, пока Путин у власти, никакой возможности я не вижу. Это просто абсолютно исключено. Это на слишком он много поставил, да, на Крым и фактически позиционирует себя, вы знаете, как такой царь-объединитель русских земель, это освободитель Крыма. Для него это, ну, идея фикс просто. Он никогда ни на малейшие здесь ни уступки не пойдет. Это просто абсолютная полная бессмысленность. даже говорить об этом. Пока он у власти, это абсолютно исключено. Другой вопрос, что как политика – это более сложная вещь, чем просто попытка, да, своего партнера как-то принудить, что ли, к переговору. Тут могут быть другие цели у этой платформы. Например, некий такой пиар-ход, да, привлечение международной общественности к этой, внимание международной общественности к этой проблеме, демонстрация того, что Россия не желает ее решать. И наоборот, как бы попытка актуализировать ее, потому что про нее начинают забывать в той же Германии. Про Донбасс помнят, потому что там он периодически дает какие-то информационные поводы в виде, когда там какое-то обострение происходит, люди гибнут и так далее, об этом приходится немецким СМИ говорить. А СМИ вообще как бы забывают. И поэтому, может быть, в этом ключе эта идея не бессмысленна, просто как-то таким образом привлечь внимание к этой проблеме, показать, что она не закрыта.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Эйдман, российский политолог, проживающий в Берлине. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем, кроме всего прочего, первые итоги визита в Берлин украинской делегации. Участвует в этом визите министр иностранных дел Украины, глава Офиса президента Украины, министр обороны и также вице-премьер, министр интеграции временно оккупированных территорий Украины. Ожидаем, возможно, будут еще какие-то новости из Берлина. Приводили мы вам заявление Дмитрия Кулебы на этой встрече. Я отмечу, что официальная позиция Германии. Германия поддерживает санкции против России за аннексию Крыма, за агрессию России на Донбассе. И пока официальная позиция Германии в этом плане никак не менялась. И тут можно, к слову, напомнить, что вот сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращал внимание на то, что вот визит украинской делегации в Берлин. Это такой первый прием со стороны Берлина в условиях пандемии коронавируса, в условиях уже ослабления некоего пандемии коронавируса, карантинных мероприятий. Первая встреча такого рода в Берлине, но были новости о том, что 13 мая Берлин посетил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Российские провластные медиа тогда сообщали о том, что он летал в Берлин на переговоры с немецкой стороной по урегулированию конфликта на Донбассе. Козака, я напомню, называют куратором украинского вопроса в Кремле. Сделаем небольшую паузу, сейчас и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В преддверии своего визита в Берлин министр иностранных дел Украины выступил 1 июня в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. И его, в частности, спрашивали о ситуации с водоснабжением Крыма днепровской водой и по его позиции по этому вопросу. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Кулеба 1 июня накануне в эфире украинского телеканала ICTV. Послушаем немножко позже. Я же пока отмечу, что, вкратце, небольшой спойлер, сказал Дмитрий Кулеба о том, что Украина не намерена решать проблемы России как страны-оккупанта. А теперь давайте послушаем комментарий.
Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, ситуація там, я б навіть сказав, більш ніж критична, і немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.
И в тот же день, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал вот это заявление по воде в Крыму, в тот же день депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Наталья Поклонская у себя в телеграм-канале сообщила о том, что направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека. И в этом письме она просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в аннексированный Крым. Поклонская отметила, что готова, цитирую, к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеется на конструктивный диалог. Конец цитаты. Отмечу, что у самого комиссара ООН по правам человека пока никак не комментировали информацию о таком обращении. Поклонская в этом своем заявлении также призвала президента Украины Владимира Зеленского к диалогу по вопросе подачи днепровской воды в Крым. Я напомню о том, что с 2014 года поставки днепровской воды в Крым прекратились, и официальная позиция украинского руководства, что днепровская вода в Крым не пойдет до тех пор, пока Крым оккупирован Россией. Но, несмотря на это, ранее в этом году было уже несколько таких заявлений со стороны представителей фракции «Слуга народа» о том, что якобы обсуждается вопрос возможности подачи воды в Крым, но настаивают в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, что пока позиция по поставкам воды неизменна. Я вижу, что у нас под Facebook-трансляцией вопрос к Наталье Поклонской. Разве она не знает, что содержание оккупированных территорий Женевская конвенция возлагает на оккупанта? Вот такой вопрос от нашей слушательницы. К нам присоединяется по телефону Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, украинский юрист-международник. Борис, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я видела, что вы уже отреагировали на заявление Натальи Поклонской. Что, по вашему мнению, стоит за тем, вот, что она сказала, что она обратилась непосредственно в Организацию Объединенных Наций, и может ли международное сообщество прислушаться к ее призывам, к ее словам в этом вопросе?
Ну, я думаю, что все-таки, надеюсь, за этими словами стоит безысходность, поскольку проблема водоснабжения в Крым, она не решена и не может быть решена. Почему для очередного рупора пропаганда они выбрали именно госпожу Поклонскую, тоже объяснимо. Здесь даже цель не столько вода, сколько уже просто некий диалог между официальными международными структурами и вот фейковой депутацией, поскольку сам диалог с госпожой Поклонской, официальных чиновников ООН, это уже для россиян некий успех, поскольку, ну, фактически, с кем они говорят? Они же говорят не с каким-то официальным российским деятелем, они говорят достаточно фейковым персонажем из японского аниме, которое россияне используют, ну, в своей политике, причем с украинским коллаборантом, по сути. То есть для них, на самом деле, сейчас, очевидно, больше задача стоит не столько получить воду в этой ситуации, сколько сорвать немножко хайпа, привести некий абсурд, тем более вдруг ООНовцы ответят, они, например, могут ответить хотя бы, знаете, из серии «Хорошо, мы вас услышали, мы подумаем». Россияне будут раскручивать как великую победу, да, в кавычках. Я и такого не исключаю. Естественно, что все вот эти вот призывы, они озвучивались и ранее. Ранее к спикерам был избран господин Мешков, но потом, по странному стечению обстоятельств, это первый президент Республики Крым внезапно умер, да, скоропостижно. То, ну, тоже навевает на определенное размышление.
Смотрите, еще вопрос по поводу сегодняшней встречи в Берлине. Вот этот визит украинской делегации в Берлин стал информационным поводом для нашего сегодняшнего эфира. Сделал заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о том, что будет пытаться Украина найти вот какие-то варианты международной платформы переговорной, где можно обсуждать вопрос деоккупации Крыма. Вы видите возможности для таких переговоров? Как они могут выглядеть?
Ну, на самом деле, такие переговоры уже ведутся, и это дела в Европейском суде о правах человека, это дела в Международном суде ООН и Международном трибунале по морскому праву. Фактически там Российская Федерация, оставляя, как говорится, на вешалке все свои заявления о том, что вопрос решен, вступает в диалог с Украиной, рассказывает какие-то вещи там международным институциям о Крыме. На самом деле, я вижу сегодня, учитывая специфику российского государства, основу диалога с ними все-таки через международные суды и арбитражи. Будет ли создана некая политическая платформа? Возможно. Но мы знаем, что и предыдущий президент неоднократно с 2016 года заявлял о некой группе друзей деоккупации Крыма, которая на уровне государств и их взаимодействия так и не была создана. Сегодня ее фактически нет. Удастся ли нам сейчас достичь какого-то прорыва? Вопрос, ну, мягко говоря, дискуссионный, но посмотрим, как оно будет развиваться. Я думаю, что здесь неплохо было бы развивать данную дискуссию и в рамках так называемой народной дипломатии в рамках общественных институций, в рамках структур гражданского общества, поскольку здесь нам никто не запретит говорить о деоккупации Крыма.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, украинский юрист-международник. Мы в разговоре упомянули, в частности, о заявлениях депутата Госдумы России из аннексированного Крыма Натальи Поклонской, которая накануне призвала, в частности, президента Украины Владимира Зеленского к, цитируя, конструктивному диалогу по вопросам поставок днепровской воды для Крыма. Я напомню, что ранее в этом году со стороны членов фракции «Слуга народа» в парламенте звучали неоднозначные заявления относительно того, что Украина могла бы рассматривать вопрос возобновления поставок воды, но в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым настаивают все-таки на том, что позиция Киева непоколебима, днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова. У нас, к слову, есть возможность разузнать, вот какие настроения в Верховной Раде сейчас по вопросам возобновления поставок воды. К нам по телефону присоединяется Рустем Умеров, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос», секретарь комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Рустам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас на уровне ваших коллег по парламенту ведутся ли разговоры относительно того, вот давать или не давать днепровскую воду в Крым?
Мы как раз завтра на своем комитете будем рассматривать этот вопрос, чтобы не было таких заявлений. Мы, нашей основной целью будет являться, ну, призвать все органы госвласти реагировать на любые попытки возобновления этого водоснабжения на временно оккупированной территории. Надеемся, что это тоже будет принято, скажем, на комитете, и дальше мы уже это передадим в КМУ и в администрацию.
Сегодня было принято решение на уровне украинского парламента, постановление по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа, осуждению нарушений России прав и свобод крымско-татарского народа. В этом постановлении депутаты, в частности, обратились к международному сообществу с призывом усиливать санкции против России, а также признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымско-татарского народа. Рустам, к вам вопрос. Вы выступали по поводу этого постановления перед голосованием. Почему решили вот сейчас как раз проголосовать за такое обращение? И почему в нем фигурируют, в частности, и такие политические аспекты, связанные с санкциями?
Мы как раз это планировали до 18 мая, но не получилось ввиду того, что COVID внес свои коррективы. Но так получилось, что сегодня. Также хотел бы поблагодарить своих коллег, то, что 310 народных депутатов поддержало эту постанову. То есть это такой беспрецедентная большая поддержка и сигнал как раз 2014 года, потому что это постановление включает в себя непризнание аннексии, усиление санкций, соблюдение прав человека, допуск международных мониторинговых миссий на территорию Крыма и признание депортации актом геноцида. Ну и также прекращение преследования крымских татар и отмена незаконного запрета Меджлиса. То есть 310 народных депутатов поддерживает нашу точку зрения. Просто по времени так получилось, что к 18-му не успели.
В мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что его ведомство работает над стратегией деоккупации Крыма. Звучат подобные заявления и со стороны представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, и со стороны Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Насколько мне известно, то партия «Голос» не так давно, несколько месяцев назад, тоже выступала с проектом стратегии деоккупации Крыма. Вот с вами как-то координируется украинское государство по вопросу будущей стратегии деоккупации Крыма, возможно, используют ваш опыт или привлекают вас как представителя профильного комитета к этому вопросу?
Ну, мы на постоянной связи всегда с постпредством президента Украины, с Мининтеграции. Это вот профильные наши, скажем, институции, с кем мы в контакте, да, как делегат Курултай, как народный депутат от фракции «Голос», как член комитета, секретарь комитета, я всегда как бы в постоянном контакте, однако у нас до сих пор нет такой, скажем, единого документа, которым, наверное, мог быть утвержден Советом нацбезопасности и обороны, и который бы четко формулировал бы наши национальные интересы относительно Автономной Республики Крым и Севастополя. Но мы в полном контакте, соответственно, здесь проблем я не вижу.
Еще вопрос по поводу заявленного сегодня министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине. Он сказал о том, что Украина выступает за создание международной платформы по Крыму, чтобы была возможность вести вот переговоры, так как сейчас существует нормандский формат по ситуации на Донбассе. Вот вы видите предпосылки для создания такой площадки? Насколько мне известно, то в частности Меджлис крымско-татарского народа ранее настаивал о том, что необходимы переговоры по Крыму, но мы слышим, что говорят из Москвы о том, что не планируют пока вопрос Крыма обсуждать вообще.
У нас своя повестка дня. Люди и территория – это наш приоритет. Соответственно, уже шестой или седьмой год мы ведем эту дискуссию. Да, конечно, должна быть площадка, должны поднимать вопрос Крыма. По форме в данный момент только обсуждается, нужно ли это проводить в Украине, скажем, ежегодно ли проводить. У нас были идеи о том, чтобы начать эту площадку, может, Соединенных Штатов и провести через ряд партнерских стран-партнеров, там Канада, Великобритания, Германия и так далее. Но, видимо, офис президента, МЗС должны будут сами утвердить эту площадку. Наверное, будет правильным провести это еще и в Киеве. Ну, не еще, а вообще в Киеве это все делать.
Я просто буквально уточню у вас тогда такой момент. Возможно ли тогда вести вот такие переговоры без участия России? Насколько тогда этот формат переговоров будет эффективен?
Мы должны начать максимально диалог и затем как бы привлечь сюда своих партнеров. А затем, дай бог, найдется и вариант, когда и Россия присоединится.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Рустем Умеров, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос», секретарь Комитета парламента Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Я напомню, что сегодня на своем заседании Верховная Рада Украины обратилась к странам-участникам, членам ООН, НАТО, ОБСЕ, Европейского Союза с призывом усилить санкции против России. Дело в том, что украинский парламент принял постановление по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа, осуждению нарушений России прав и свобод крымско-татарского народа. И в этом постановлении указан ряд требований к международным партнерам. В частности, речь идет о том, что призывают международных партнеров Украины признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом крымско-татарского народа. Далее, ставить вопрос о восстановлении государственного суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь и прилегающими водами Черного Азовского моря во время всех коммуникаций с государством-агрессором России. Это я сейчас цитирую фрагменты из этого постановления. Кроме того, задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма, добиваться от России полного и беспрепятственного доступа к временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и усиливать давление на государство-агрессора России, используя все возможные санкционные политико-дипломатические и экономические механизмы. Будем следить за тем, что в России скажут по этому поводу. Пока вот на момент выхода в эфир, вроде как мы проверяли, не было пока реакции Кремля или же официальной Москвы ни на встречу в Берлине, ни на принятое постановление Верховной Рады Украины. Я напомню нашим слушателям о том, что мы работаем в прямом эфире, и 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вы можете звонить нам в прямой эфир, можете оставлять свои вопросы и комментарии непосредственно у нас под YouTube, под Facebook-трансляцией. Один из вопросов, который мы обсуждали сегодня с нашими спикерами, это были последние новости по водоснабжению Крыма. Речь идет о поставках днепровской воды на полуостров. И было заявление, в частности, со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Накануне он выступал на украинском телеканале ICTV в программе «Свобода слова». И ему задали вопрос относительно поставок днепровской воды в Крым, которые, напомню, прекращены с 2014 года, после того, как Россия аннексировала сначала Крым. Дмитрий Кулеба сказал, что, ну, исходя из его заявления, пока нет никаких решений относительно того, чтобы Украина поменяла свою позицию. Вот как было решение о том, что воду дадут после деоккупации Крыма, так оно и это решение остается. Дмитрий Кулеба накануне сказал о том, что Украина не намерена помогать России как государству-оккупанту исполнять свои обязанности. Я вижу, что у нас есть слушатели под нашей Facebook, YouTube-трансляции, которые ссылаются на Женевскую конвенцию. Действительно, согласно позиции официального Киева, Россия – это государство-оккупант в случае с событиями в Крыму в 2014 году. И официальная позиция, что согласно международному праву, Россия должна сама обеспечивать, в частности, и водные потребности жителей временно оккупированной территории. Но вот тогда же, накануне, когда Дмитрий Кулеба выступил в программе «Свобода слова» на СТВ со своим заявлением по воде, выступила депутат Государственной Думы России из аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она у себя в телеграм-канале сообщила о том, что она направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в котором попросила организовать дипломатические переговоры по вопросу возобновления поставок воды из Украины в аннексированный Крым. Но вот реакции пока самого комиссара ООН по правам человека не было. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», работаем мы в прямом эфире, оставляйте свои комментарии и вопросы у нас под трансляциями и звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И к нашему эфиру по скайпу присоединяется моя коллега, ведущая радио «Крым Реалии» Катерина Некречи. Катерина, приветствую тебя в нашей виртуальной студии.
Приветствую, Елена, приветствую всех наших радиослушателей. Действительно, из виртуальной студии, которая находится у меня на кухне, по скайпу я пробилась в эфир, потому что мы хотим поговорить еще об очень интересной теме с нашей аудиторией. В общем, мы будем говорить про то, как защитить свою недвижимость в Крыму. Дело в том, что земельный указ, который весной этого года издал президент соседней с Крымом России Владимир Путин, в 2020 году он запретил иностранцам иметь землю в Крыму. В центре запрета курорты и Черное море. В список вошли Севастополь, Ялта, Алушта, Коктебель, Феодосия, Судак и другие курортные поселки и города полуострова. Указ Путина не затронул три района Крыма, которые не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Мы хотим сразу сказать, что вы можете нам 8 800 10 06 926 в прямом эфире рассказать свою историю, может быть, задать вопросы, которые вас волнуют, потому что, когда вы звоните вне наших прямых эфиров, эти сообщения могут остаться на автоответчике и поступают достаточно часто вот такие вот вопросы, а что же делать, если есть какой-то участок на полуострове. И вот наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии» задались вопросом, что же со своими участками будут делать украинские политики, например, президент Владимир Зеленский с женой владеет квартирой в районе Ялты. Депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук задекларировал 3 земельных участка на полуострове. И вот как будут решать, собираются ли как-то их решать такие вопросы украинские политики, мы будем разбираться сейчас в эфире.
Да, у нас наши коллеги, журналисты телепроекта «Крым Реалии», они расспросили по поводу своей земли в Крыму, в частности, у первого президента Украины Леонида Кравчука, у олигарха Игоря Коломойского, депутата от фракции ОПЗЖ Нестора Шуфрича, у лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и других. Спросили, имеют ли они наделы в Крыму, и если да, то что они будут делать в свете последнего вот такого весеннего земельного указа Владимира Путина по земле в Крыму. И, в частности, обратились с этим вопросом к лидеру крымско-татарского народа Мустафы Мустафой Джамилевым, расспросили его о том, о его земле в Крыму. Он рассказал о том, что свой участок в родном Крыму задекларировал еще в 2017 году. 6 соток в Бахчисарайском районе оформлены на жену.
У меня дом в Бахчисарае, участки, дом моего сына там, и вся наша семья, из нашей семьи никто практически, никто не принял российское гражданство, у них у нас нет паспортов. И, разумеется, они под угрозой, они могут в любое время его изъять.
Под угрозой не только его участок, об этом говорит Мустафа Джамилев, но также и все земли крымских татар, которые вынуждены покинули Крым после аннексии.
Около 10% крымских татар, по нашим оценкам, 25-30 тысяч крымских татар, все же покинули на материковой части Украины. И вот эти земли, которые они оставили там, ну, они под угрозой. Подавляющее большинство вынуждены были получить эти российские паспорта, которых они называют аусвайсами. Потому что если не получать этот паспорт, то нужно покидать землю. А у нас родину. А у нас лозунг такой в любом случае, чтобы там ни было, оставаться на своей земле.
С 91 года украинские президенты, хозяева резиденции в Крыму, это Юсуповский дворец в Карризе, дача в Мухалатке, резиденция в Массандровском дворце и на Фаросе. При этом не у всех там есть собственная недвижимость. Своей земли в Крыму никогда не имел Леонид Кравчук. По крайней мере, первый президент Украины заявил об этом в комментарии нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалії».
Ні, у мене не було ніколи землі в Криму. Не було, немає. Я у мене за кордоном землі ніде немає. У мене земля моя тут навколо, де мій стоїть будиночок.
Поскольку Крым временно оккупирован Россией, Кремль не признает множество украинских документов, в том числе право на землю, а новый указ Путина только сильнее дискриминирует граждан Украины в вопросе владения крымской землей. Украинцам, собственникам участков в Крыму, вот Кравчук советует обращаться в международные суды.
Единый шлях – это решение международного суда. Я понимаю, что и Путин... Цього не буде виконувати завтра, тому що вони загалом, Росія, не виконує міжнародних норм тоді, коли їм це не вигідно. Ну, дивіться, нова конституція, що записали? Що спочатку російські норми, а потім міжнародні. Міжнародні діють тоді, коли вони відповідають російському законодавству. Тобто все поставлено з них на голову.
Недвижимость в аннексированном Крыму есть и у шестого президента Украины, нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Это люкс-апартаменты в Ливадии с видом на море. Квартиру на 130 квадратов семья Зеленских приобрела за год до аннексии Крыма России. Заплатили в 2-3 раза меньше рыночной цены. В прошлом году Крым Реалии показывали сюжет о выгодной сделке президента. И вот что о расследовании рассказала крымская журналистка Анна Андреевская.
Агентство Reuters занималось этим вопросом и выяснилось, что эта цена якобы была в несколько раз ниже рыночной стоимости. И одна из версий, которая сейчас есть в СМИ, которую озвучивали риэлторы, юристы, что таким образом была такая возможность указать официально в документах более низкую стоимость для того, чтобы платить меньше налогов.
Вот, собственно, 15 апреля журналисты телепроекта «Крым Реалии» направили запрос в офис президента, спросили, владеет ли он еще землей в Крыму. Ответ не получили до сих пор. А вот олигарх Игорь Коломойский свое имущество на полуострове дарить России не собирается. 159 миллионов долларов он отсудил у России в международном суде. Это компенсация за присвоение его имущества в оккупированном Крыму. Местные власти, контролируемые Кремлем, провели так называемую национализацию пансионата «Фарос», комплекса отдыха «Наутилус» в Грузуфе и еще 85 объектов, которые ранее принадлежали Коломойскому. Еще один украинский бизнесмен Ринат Ахметов владел землей в Крыму через компанию СКМ, но только до 2017 года. Теперь якобы земли там не имеет, говорят в компании, а вот начитка письменного ответа для «Крым Реалии» от Рината Ахметова.
После аннексии Крыма все без исключения активы СКМ были национализированы местной властью. В части объектов недвижимости на каждый из них были введены так называемые временные администрации, в том числе в Новый, Кучукой и в детский оздоровительный лагерь «Берег». Также на сегодня нет никаких активов и у агрохолдинга «Харв Ист» на территории аннексированного Крыма.
В Новом Кучукое у Рената Ахметова был особняк, в январе его приобрел российский «Газпром». «Берег» — это детский лагерь в Алуште, второй по величине в Крыму после «Артека». Компания Ахметова до сих пор контролирует оздоровительное учреждение, но через офшорные компании. Такую информацию нам озвучил журналист «Настоящего времени», соавтор проекта «Крымский архив» Григорий Пырлык.
Детский лагерь. Он по-прежнему оформлен на компанию ESPV Holding Limited, которая уже, эта компания, в украинских реестрах, там прямо записано, что конечный бенефициар Ренат Ахметов. Когда я звонил непосредственно в лагерь и общался с руководителем, то руководитель мне прямо сказал, что обращаться нужно в СКМ.
Был у Ахметова в Крыму и другой бизнес. Активы агрохолдинга «Харвист» в Крыму – это 20 тысяч гектаров земли. Ахметов продал еще в 2016 году. Кому и за сколько, условия сделки не разглашаются. А вот совладельцем этого самого холдинга «Харвист», соответственно, и собственника земли в Крыму, был и нардеп Вадим Новинский, ранее гражданин России. Украинское гражданство Новинскому дал беглый президент Украины Виктор Янукович в 2012 году, а до 14-го Новинский владел футбольным клубом «Севастополь». Он задекларировал 4 участка в соседней России, все оформлены на супругу. В Крыму же официально землей не владеет. Вот начитанная также цитата из его письменного ответа журналистам «Крым Реалии».
По вашему запросу номер 3/407 от 15.04.2020 сообщаю, что ни у меня, ни у члена моей семьи нет в частной собственности каких-либо объектов недвижимости, ни земельных участков, ни жилья на территории Крыма.
Точно имеет землю в Крыму депутат Верховной Рады Украины и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. 24 мая депутат задекларировал сразу 3 участка. Они зарегистрированы на жену, телеведущую Оксану Марченко. Все в селе Оползневое, недалеко от Ялты. Одна более 56 соток, другие, соответственно, почти 4,8 соток. В своей резиденции в Алупке Медведчук регулярно отдыхает. Об этом он рассказывал в 2018 году в эфире российскому телеканалу.
Крым – это место, где я отдыхал. Крым – это место, где, которое я любил и люблю, и где я отдыхаю сегодня. И это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом году, и буду отдыхать дальше.
У Медведчука есть прямой выход к морю из резиденции в Алупке. До аннексии, по данным издания «Зеркало недели», семья олигарха отжала побережье у противотуберкулезного детского санатория имени Боброва. Большинство украинских политиков официально в Крым отдыхать не ездят, а есть те, кто судился за имущество, не внося его в декларацию. Экс-нардеп и бизнесмен крымчанин Андрей Сенченко за свое имущество в Крыму судится. Но иск против государства Россия он подал в украинский суд, а не в международный. Участков на полуострове не декларировал.
Смотрите, значит, у меня, если мы говорим о земле, то земельных участков у меня нет собственности на оккупированной территории Крыма. Все, что касается всех остальных объектов собственности, то, естественно, все это оформлено, подготовлено, идет процесс. Вопрос в том, что я точно так же, я же не Коломойский, и не Ощадбанк. Я точно так же, как и любой другой гражданин, не обладаю возможностями идти судиться в Гаагский там, инвестиционный арбитраж, например.
Это был Андрей Сенченко. Бывший председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилёл задекларировал землю в Крыму еще в 2011-м. Журналисты нашли этот документ. Там указано чуть более 10 соток. То, что он владеет землей в Крыму, Анатолий Могилёл подтвердил и в эксклюзивном интервью «Крым Реалии».
У вас там дача в Коктебелі?
Да.
Какая ее доля?
Стоит.
Не переоформлювали, не продавали?
Нет, 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 абсолютно.
Кто-то за ней доглядает?
Ну, конечно, да.
Так, вот, собственно, мы говорили о том как раз, что большинство депутатов, точнее, не ездят украинских в Крым. А вот Нестор Шуфрич в прошлом году был в Крыму, кстати говоря. Экс-депутат Верховной Рады Крыма он еще, а сейчас действующий нардеп Украины от ОПЗЖ, от такой политической силы. Отдыхал он на оккупированном полуострове, как я сказала, в прошлом году, на майские праздники, свозил на полуостров жену, купил там крымский лук. Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбуке. Чей Крым? Шуфрич якобы говорил в глаза Путину, это в эфире, и в эфире программы «Право на власть». Вот давайте послушаем.
Мы в Москве в глаза Путину и в Медведеву говорим, что Крым – это Украина.
Жилье и недвижимость в Симферополе и Ялте есть у омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. До аннексии был и бизнес. Журналист-расследователь «Бигус.Инфо» Антон Столяров убеждает, Денисова и теперь контролирует свои предприятия на оккупированном полуострове.
У випадку із Денісовою вона перереєструвала будівельну компанію. Будівельна компанія, строїтельна компанія «Кримжелезобетон» вона називається. І її засновником є українська компанія «ТОВ Тріора», засновниками якої є 25% Людмила Денісова. На тоньках там іще 5 компаній в Криму.
Собственного земельного участка она не имеет, так ответила Денисова на запрос. А вот что касается дочерей, не уверена, вот ее цитата из письменного ответа нашим коллегам.
Мне принадлежат жилые и нежилые помещения, расположенные на территории Крыма. Однако земельных участков в собственности нет. Что касается семьи, то мои дочери взрослые, имеют собственные семьи, и я не могу комментировать их собственность.
Спасибо, Катерина. Катерина Некречия, ведущая радио «Крым Реалии», была с нами на прямой скайп-связи. Мы говорили в этой части нашего эфира о мартовском указе президента России Владимира Путина касательно земли в Крыму. Отмечу, что 19 мая радио «Крым Реалии» расспрашивало у юриста, как украинские граждане могут отстоять свои земельные участки на полуострове. Ищите эфир под названием «Крымская земля раздора. Чем грозит указ Путина?». Я же Елена Римовская. Прощаюсь с вами. Желаю хорошего вечера.